Диск луны, огромный, кроваво-красный, поднимался за деревьями парка. Он смотрел, как глаз чудовища. Неясные звуки носились в воздухе, долетая со стороны деревни. Под окном в траве порой раздавался шорох. Должно быть, крот и Льё шли на охоту. Где-то пел соловей, и луна так медленно поднималась на небо, точно роковая необходимость. Ее движение было понятно ей и утомляло ее. Выбросив за окно угасшую папиросу, Полканов встал, разделся и погасил лампу. Пружины дивана пескливо скрипнули, и, охваченный приятной свежестью полотняного белья, он вытянулся и замер, лежа на спине. Скоро он уже дремал и слышал под окном у себя чьи-то осторожные шаги и густой шепот. «Марья, ты тут?» Улыбаясь, он заснул. Утром, проснувшись в ярком сиянии солнца, наполнявшем комнату, он тоже улыбался, вспоминая о Вареньке. К чаю он явился тщательно одетый, сухой и серьезный, как и подобало ученому, но за столом сидела одна сестра.
«А где же...»
Лукавая улыбка сестры остановила его раньше, чем он окончил свой вопрос. Замолчав, он сел к столу. Елизавета Сергеевна, не переставая улыбаться, подробно осмотрела его костюм.
«Она давно уже встала, мы с ней ходили купаться, и теперь она, наверное, в парке и должна скоро явиться».
«Ха-ха. Пожалуйста, вели сейчас же после чая распаковать мои вещи».
«И вынуть их?»
«Нет-нет, этого не надо. Я сам, а то все перепутают. Там есть для тебя конфеты и книги».
«Спасибо, это мило. А вот и Варенька.
Разве вы ждали меня?»
Она явилась в дверях в легком белом платье, пышными складками, падавшим с ее плеч к ногам. Костюм ее был похож на детскую блузу, и сама она в нем смотрела ребенком. Варенька на секунду остановилась в дверях, потом бесшумно, как облако, подошла к столу, и Полит Сергеевич молча поклонился ей и, пожимая ее руку, обнаженную до локтя, ощутил нежный аромат фиалок, исходивший от нее.
«Вот надушилась!»
«Разве больше, чем всегда? Вы любите духи, Полит Сергеевич? Я ужасна. Когда есть фиалки, я каждое утро рву их и растираю в руках. Этому я научилась еще в прогимназии. Вам нравятся фиалки?»
«Я никогда не думал над тем, нравятся они мне или нет».
Полканов пил чай и старался не смотреть на Вареньку, но чувствовал ее глаза на своем лице. Наконец он взглянул на нее и невольно улыбнулся.
«Как она хороша, как ясный майский день на севере. Лицо, оттененное снежно-белой материей платья, горит пышным румянцем, а глубокие глаза сверкают ясной радостью, здоровьем, свежестью, бессознательным счастьем веет от нее».
«Не думали? Но как же? Ведь вы ботаник».
«Ботаник, а не цветовод».
«А ботаника и цветоводство не одно и то же?»
Елизавета Сергеевна, не стесняясь, засмеялась. Полканов почувствовал, что этот смех почему-то коробит его и с сожалением подумал, что Варенька глупа. Потом, поясняя ей разницу между ботаникой и цветоводством, он смягчил свой приговор. Она только невежда. Слушая его толковую и серьезную речь, Варенька смотрела на него глазами внимательной ученицы, и это нравилось ему.
«А что, ботаника – интересная наука?»
«Видите ли, на науки нужно смотреть с точки зрения той пользы, которую они приносят людям».
«Какая же может быть польза от того, что вы узнаете, как растет репей?»
«Та же, которую мы извлекаем, изучая явление жизни в каком-нибудь одном человеке».
«Человек и репей? Разве один человек живет, как все?»
Полканову было странно, что этот неинтересный разговор его не утомляет. Ее неразвитость лишь усиливала в нем симпатию к ней.
«Разве я ем и пью так же, как мужики? И разве многие живут так, как я?»
«А как вы живете?»
«Как я живу? Хорошо. Знаете, я просыпаюсь утром, и если день ясный, мне становится сразу ужасно весело. Точно мне подарили что-то дорогое и красивое, такое, что я давно хотела иметь. Бегу купаться. У нас река на ключах, вода холодная, так и щиплет тело. Есть очень глубокие места, и я туда прямо с берега вниз головой. Так все и обойдет. Летишь в воду, как в пропасти, в голове шумит. Вынырнешь, вырвешься из воды. Солнце смотрит на тебя и смеется. Потом иду лесом домой, наберу цветов, надышусь лесным воздухом, да пьяна. Приду, Чай готов. Пью чай, а передо мной стоят цветы. И солнце на меня смотрит.
Если бы вы знали, как я люблю солнце.
Она даже закрыла глаза от удовольствия. Полканов видел, как она трепещет от желания передать ему силу, наполняющего ее ликование.
Потом наступает день, и начинаются хлопоты по хозяйству. Все меня любят, понимают, слушаются. И все кружится колесом вплоть до вечера. Потом солнце заходит, луна, звезды являются. До чего это все хорошо и как ново всегда. Вы понимаете? Я не умею понятно сказать, почему так хорошо жить. Но, может быть, вы чувствуете это и сами. Ведь вам понятно, почему жизнь такая интересная?
Да, конечно.
А зима? Любите вы зиму? Она вся белая, здоровая, задорная.
Резкий звонок перебил ее речь. В комнату тут же влетела высокая девушка с круглым добрым лицом и плутоватыми глазами.
Убирайте посуду, Маша.
Елизавета Сергеевна встала и начала озабоченно ходить по комнате, громко шаркая ногами. Все это несколько отрезвило увлеченную Вареньку. Она смущенно повела плечами, как бы стряхивая с них что-то.
Я надоела вам своими россказнями?
Ну, что это вы?
Нет, серьезно. Я показалась вам глупой.
Но почему же?
Я дикая, необразованная. Но я очень рада говорить с вами, потому что вы ученый и не такой, каким я вас себе представляла.
А как вы представляли меня себе?
Я думала, вы все будете говорить разной мудрости. Это не так, а вот этак. Все глупы, а я умница. У папы гостил товарищ, тоже полковник, как и папа, и тоже ученый, как вы. Но он военный ученый, как это, генерального штаба. Так вот, он был ужасно надутый. По-моему, он даже ничего и не знал, а просто хвастался.
Вы и меня таким же представляли?
Ну...
Варенька сконфузилась, покраснела и, вскочив со стула, смешно забегала по комнате.
Ах, как вы? Я... Ну, разве я могла?
Ну, вот что, милые мои дети. Я пойду кое-чем заняться по хозяйству, а вас оставлю на волю Божью.
Елизавета Сергеевна поглядела на них прищуренными глазами и, смеясь, исчезла. Полканов укоризненно посмотрел ей вслед.
Нужно будет поговорить с ней о ее манере держаться по отношению к этой, в сущности, очень милой, только неразвитой девушке.
Знаете что, хотите кататься в лодке? Доедем до леса, там пойдем гулять, к обеду вернемся. Идет? Я ужасно рада, что сегодня такой ясный день, и я не дома. А то у папы опять разыгралась подагра, и мне пришлось бы возиться с ним. А папа такой капризный, когда болен.
Удивленный ее эгоизмом, Ипполит Сергеевич не сразу ответил согласием. А когда ответил, то вспомнил намерение, которое возникло у него вчера, и с которым он вышел сегодня поутру из своей комнаты, но тут же его отогнал.
«Пока нет оснований для того, чтобы заподозрить ее в желании победить мое сердце. В ее речах можно видеть все, кроме кокетства. И, наконец, почему же не провести один день с такой, несомненно, оригинальной девушкой?»
«А вы умеете грести?»
«Плохо».
«Это ничего, я буду сама. Я сильная».
Они вышли на террасу, спустились в парк. Рядом с его длинной и худой фигурой она казалась ниже ростом и полнее. Он предложил было ей руку, но она отказалась.
«Зачем? Это хорошо, когда устанешь, а так только мешает идти».
Ипполит Сергеевич улыбнулся, глядя на нее через свои очки. Он шел, соразмеряя свои шаги с ее шагами, и ему это очень нравилось.
«Походка у нее легкая. Красивое, белое платье будто плывет вокруг стана, не колыхаясь ни одной складкой».
В одной руке Варенька держала зонт, другой свободно и красиво жестикулировала, рассказывая о красоте окрестностей. Эта рука, по локоть обнаженная, сильная и смуглая, покрытая золотистым пухом, двигаясь в воздухе, заставляла глаза Ипполита Сергеевича внимательно следить за ней. И опять у него в темной глубине души затрепетала непонятная, смутная тревога.
«Ну что побуждает меня идти за этой девушкой? Нет, это любопытство. Спокойное и чистое желание созерцать ее красоту».
«Вот и река. Идите и садитесь в лодку, а я сейчас достану весла.
Варенька исчезла среди деревьев. В неподвижной холодной воде реки они отражались вершинами вниз. Полканов сел в лодку и смотрел на них. Эти призраки были пышнее и красивее живых деревьев, стоявших на берегу, осеняя воду своими изогнутыми и корявыми ветвями. Отражение облагораживало их, стушевывая уродливо и создавая в воде яркую и гармоничную фантазию на мотивах убого, изуродованной временем действительности. Любуясь призрачной картиной, окруженной тишиной и блеском еще не жаркого солнца, вдыхая вместе с воздухом песни жаворонка, полные счастья жить, Ипполит Сергеевич ощущал в себе возникновение нового приятного чувства.
Чувство покоя, ласкающее ум, усыпляющее постоянное стремление понимать и объяснять. Тихий мир царит вокруг, и в этом мире неустанно совершается безмолвное творчество природы. Беззвучно созидается жизнь, всегда поражаемая смертью, непобедимая, тихо работает смерть. Все поражая, но не одерживая победы. А голубое небо сияет торжественной красотой.
На фоне картины в воде реки явилась белая красавица с ласковой улыбкой на лице. Она стояла там с веслами в руках, точно приглашая идти к ней, молчаливая, прекрасная. Ипполит Сергеевич знал, что это вышло из парка Варенька, и что она смотрит на него. Но ему не хотелось разрушать очарование ни звуком, ни движением.
«Скажите, какой вы мечтатель!»
Ипполит Сергеевич с сожалением отвернулся от воды, взглянул на девушку, и сожаление исчезло. Она и в действительности была чарующе хороша.
«Вот уж нельзя было подумать, что вы любите мечтать. У вас лицо такое строгое. Вы будете править, хорошо? Мы поедем вверх по течению, там красивее». И вообще против течения интереснее ехать, потому что гребешь, двигаешься.
Оттолкнутая от берега, лодка лениво закачалась на сонной воде, но сильный удар весел сразу поставил ее вдоль берега, и, перевалившись с борта на борт под вторым ударом, она легко скользнула вперед.
Мы поедем под горным берегом, потому что тут тень. Только здесь течение слабое. А вот на Днепре у тети Лучицкой там имение. Там, я вам скажу, ужас. Так и рвет весла из рук. Вы не видали порогов на Днепре?
Только пороги дверей.
А я ездила через них. Хорошо. Однажды чуть не разбила лодку. Непременно утонула бы тогда.
Ну, это уж было бы нехорошо.
А что же? Я нисколько не боюсь смерти. Хотя и люблю жить. Может быть, и там тоже интересно, как на земле.
А может быть... Там ничего нет?
Ну как же нет? Конечно, есть.
Варенька сидела против него, упираясь маленькими ножками в перекладину, прибитую ко дну лодки, и с каждым ударом весел отклоняла свой корпус назад. Тогда под легкой материей платья рельефно обрисовывалась девичья грудь, высокая, упругая, вздрагивавшая от движений. Ипполит Сергеевич опустил глаза вниз, но там они остановились на ее ножках. Упираясь в дно лодки, они напрягались, и тогда были видны их контуры до колен.
Что она, нарочно, что ли, надела это дурацкое платье?
Он с раздражением отвернулся и стал рассматривать высокий берег. Они плыли под крутым обрывом. С него свешивались кудрявые стебли гороха, плети тыкв с бархатными листьями. Большие желтые круги подсолнухов, стоя на краю обрыва, смотрели в воду. Другой берег, низкий и ровный, тянулся куда-то вдаль, к зеленым стенам леса, и был густо покрыт травой, сочной и яркой. Из нее ласково смотрели на лодку милые, как детские глазки, голубые и синие цветы. Впереди тоже стоял темно-зеленый лес, и река вонзалась в него, как кусок холодной стали.
Вам не жарко?
Ипполит Сергеевич взглянул на Вареньку и почувствовал себя сконфуженным. На лбу у нее под короной вьющихся волос блестели капельки пота, а грудь поднималась часто и высоко.
Простите, пожалуйста, я засмотрелся. Вы утомились? Дайте мне весла.
Вот уж не дам. Вы думаете, я устала? Это даже обидно мне, мы 2 верст не проехали. Нет уж, вы сидите. Сейчас пристанем и пойдем гулять.
По лицу ее было видно, что с ней бесполезно спорить. Полканов досадливо пожал плечами и замолчал.
Очевидно, она считает меня слабым.
Видите? Вот это к нам дорога. Здесь брод через реку, до нас отсюда 14 верст. У нас красивее, чем в вашей Полкановке.
Вы и зиму живете в деревне?
А как же? Ведь я веду все хозяйство. Папа не встает с кресла. Его возят по комнатам.
Но должно быть скучно вам жить так.
Почему же? У меня ужасно много дел. А помощник один, Никон, папин денщик. Он уже старик и тоже, как отец, пьет. Но страшный силач и знает свое дело. Мужики его боятся. Он бьет их, и они тоже. Как-то раз сильно побили его, очень сильно. Но он замечательно честен и предан нам с папой. Я тоже очень его люблю. Вы, может быть, читали один роман, где есть герой-офицер, граф Луи Грамон. У него тоже денщик Сади Куко.
Не читал.
Прочитайте непременно. Это хороший роман. Я Никона, когда он угодит мне, называю Сади Куко. Сначала он сердился на меня за это, но я однажды прочитала ему этот роман, и теперь он знает, что для него лестно быть похожим на Сади Куко.
Варенька с жаром стала рассказывать о подвигах Сади Куко, полных беззаветной преданности графу Луи Грамону. Ипполит Сергеевич смотрел на нее так, как европеец смотрит на тонко выполненную статуэтку китайца.
Простите, Варвара Васильевна, а романы русских авторов вы читали?
О, да! Но я не люблю их, скучные. И пишут все такое, что я сама знаю, не хуже их. Они не умеют выдумывать ничего интересного. И у них почти все правда.
А разве вы не любите правду?
Ах, да нет же. Я всем говорю правду в глаза. Ну, что же тут любить? Это моя привычка. Ай, какой вы неловкий. Правьте, правьте, ну уже правьте налево. Скорее правьте, вон к этому дубу.
Лодка не слушалась руки Ипполита Сергеевича и шла к берегу бортом, хотя он с напряжением ворочал воду своим веслом. Вдруг, поднявшись на ноги, Варенька прыгнула через борт. Ипполит Сергеевич глухо вскрикнул и бросил весло, простирая за ней руки. Но она уже цела и невредима стояла на берегу, держа цепь лодки в руках.
Я испугала вас?
Я думал, что вы упадете в воду.
Да разве можно тут упасть? К тому же здесь не глубоко. Видите, какой лес? Хорошо ведь, а?